Олимпийские игры. В них принимает участие сборная Украины. В этот раз страну представляют 158 спортсменов в 25 видах спорта. Среди украинских олимпийцев и боец греко-римского стиля Ленур Тимиров из Крыма. 2 августа Тимиров проиграл поединок за бронзу и уже вернулся в Украину. Какие впечатления от Олимпиады в Токио? Как оценивает уровень подготовки украинских спортсменов? И с какими вызовами сталкиваются спортсмены из Крыма? Сейчас спросим об этом у самого Ленура Тимирова. Через несколько секунд. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу с 8 до 9 утреннее шоу, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. Работаю для вас я, Елена Римовская. Напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир присоединиться, в прямой эфир задать вопрос, поделиться какими-то своими впечатлениями. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть видеотрансляции на YouTube-канале Крым Реалии или на Facebook-странице Крым Реалии. Заходите, оставляйте свои комментарии, будем их цитировать. У вас есть возможность сегодня задать вопрос нашему гостю или поделиться своими впечатлениями от Олимпиады в Токио. Присоединяйтесь. Итак, наш гость сегодня по скайпу Ленур Тимиров, боец греко-римского стиля в категории до 60 килограмм, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе за 2020 год. Ленур, приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Ну, прежде всего, примите мои поздравления, потому что участие в Олимпиаде, мне кажется, что это уже показатель очень высокого уровня подготовки, очень высоких спортивных качеств. Я не знаю, как наши слушатели оценивают, да, сам факт участия в Олимпиаде. Я не профессиональный спортсмен, но для меня уже члены украинской сборной, сборная олимпийская, это люди, которые, ну, спортсмены высшего класса, поэтому я поздравляю вас с участием в Олимпиаде в этом году.
Спасибо большое, большое спасибо, очень приятно, и да, действительно, там побывать, это уже большая честь, и очень сложно попасть, очень приятно, спасибо.
Это не первая ваша Олимпиада в 2012 году, да, вы уже участвовали в Олимпиаде в Лондоне. Какие впечатления от Олимпиады в этот раз у вас и от своего выступления в том числе?
Ну да, я в 2012 году участвовал в Лондоне на Олимпиаде, принимал участие тоже в составе сборной страны. И в 2016 году я пропустил Олимпиаду, по истечению обстоятельств не получилось ни отбираться, ни поучаствовать. И уже на сегодняшний день, вот мы только недавно прилетели в Токио и тоже принял участие, да, боролся за бронзу в бронзовом финале и стал пятым. И очень-очень сильно изменилась борьба вообще во всем мире. И заметно уровень ребят намного выше, намного борцов, и уровень ребят мировой выше. И проведение вообще намного лучше стало. И, ну, очень приятно бороться на таких международных турнирах. И это, я же говорю, очень большая радость вообще. И там побывать, это очень круто.
Сделаем такое небольшое примечание актуальное, что вот 4 августа у Украины две медали в греко-римской борьбе, да, ваши коллеги-спортсмены Беленюк и Насибов получили золото и серебро. Первое золото украинской сборной у Жана Беленюка, он не только спортсмен, он, но и депутат Верховной Рады Украины. Что касается вот вашей истории, много людей очень вас поддерживали, в частности, много крымских татар из числа публичных деятелей выражали вам поддержку. Я видела, что и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров поздравлял вас в Фейсбуке. Вы ощущали эту поддержку? Насколько вообще поддержка для спортсмена важна?
Да, конечно же. Это неотъемлемая часть при выступлениях на международных соревнованиях, на таких серьезных стартах, потому что когда ты знаешь, что есть поддержка, есть люди, которые всегда готовы тебя в трудную минуту поддержать и поднастроить, как говорится, и всегда держат кулаки, И не только семья, и народ, и вот даже вот главы нашего народа, Эрфатага Чубаров, даже принимает участие в таких вот моментах. Это очень, ну, как говорится, зажигает даже, и это придает силы, и бороться даже так же удается проще и лучше.
Эта Олимпиада, она была перенесена, должна была пройти в прошлом году из-за коронавируса, проходит в этом году, и проходит она в условиях, да, определенных карантинных ограничений. Сложно ли, насколько это усложнило вам жизнь, да, вот все эти правила касательно масок, плюс, я так понимаю, вы не могли свободно передвигаться, да, ни по Токио, ни особо там у вас не было возможности как-то где-то прогуляться, только между Олимпийской деревней и непосредственно теми площадками для соревнований вы передвигались?
Ну, в принципе, да, в бытовой жизни и вообще в бытовом деле и при передвижениях, и вот эти вот лишние просто вот эти маски, да, это, конечно же, напрягает, и очень сложно постоянно соблюдать эти правила и готовиться параллельно. Это, да, с этим я соглашусь. Это не только в спортивной, наверное, жизни и спортивной карьере, это вообще в любой деятельности и для всего мира это повлияло. А сказать как бы на подготовку, то, что перенесена была Олимпиада на день, ну, лично мне она, мне кажется, даже как-то сыграла на руку, потому что профессиональный спортсмен любой меня поймет при подготовке к таким Олимпийским играм и таким стартам. Ты проходишь очень серьезный этап, где приходится участвовать на многих турнирах и проявлять себя, и показывать, завоевывать лицензии. А это старт за стартом каждые буквально там 2 месяца, там 3 месяца. И как раз-таки вот этот период дал вроде бы как такой восстановительный, что ли, момент для того, чтобы можно было подготовиться еще лучше и с свежими силами и стартовать через год и выдать на все, что ты был готов именно в тот момент, когда Олимпиада проводилась.
Да, это интересный момент, потому что некоторые спортсмены говорят, что наоборот, вот пандемия и ограничения, которые были в прошлом году на спортивные соревнования, они повлияли, говорят, да, в худшую сторону.
Подготовки сами осложнились, и там такие моменты, когда тренировочные сборы, я же говорю, да, ну, это как смотря как посмотреть. В плане подготовки, в плане тренировок это намного усложнило и приходилось. Ребята просто не знали, куда готовиться, потому что олимпийский цикл и олимпийский период ты расписываешь и знаешь точно конкретно, где ты будешь стартовать на тот или иной момент, на каких соревнованиях ты будешь бороться, на каких сборах ты будешь принимать участие. А когда идет карантин вот этот вот, и никогда не понятно, будут ли вообще проводить соревнования или турниры, и ты не знаешь, как планировать, где что участвовать. Вот насчет этого, наверное, многие и говорят, да. А я отдельно подчеркнул просто про тот момент, что когда много стартов бывало, можно сказать, этот карантин дал чуть поднимиться.
Сложно ли было вам выступать без зрителей? Я так понимаю, что были только какие-то группы поддержки, которые были санкционированы организаторами?
Сложно выступать, когда нету поддержки, нету болельщиков. Для кого-то, для молодых ребят, например, я скажу, что такой момент, когда нету сильно много зрителей и нету такой атмосферы, может быть, даже где-то и проще. Но чувствовалась, разница, конечно, чувствовалась, потому что в 2012 году, я помню, когда я ездил в Лондон на Олимпийские игры, там была куча народу, и атмосфера была такая нагнетающаяся и сильно. И плюс к тому времени у меня был возраст помоложе 21 год. И я понимаю тех ребят, которые в 19, там, в 20 лет проявляют себя и завоевывают право на участие в Олимпийских играх и выходят на борцовский ковер международный и чувствуют где-то какие-то волнения или какие-то еще моменты. И это как раз-таки от того уровня, где ты борешься, и от той атмосферы, где ты находишься.
2 августа вы проиграли поединок за бронзу борцу из Китая. Я знаю, что и ваша группа поддержки, и в целом болельщики украинской сборной жаловались на правила, ставили под сомнение справедливость решения судей в пользу китайского спортсмена. Но я хочу спросить вас вот о чем. Мы видим, что сейчас Китай номер один в олимпийской таблице, да, в медальной. Именно у этой страны больше всего конкретно золотых медалей. Есть ли у вас, как у спортсмена, какое-то объяснение этому? Это лучшая подготовка? Что еще? Возможно, благосклонность судей? Вы для себя, возможно, нашли какое-то объяснение?
То, что много китайцев завоевывает много медалей?
Да, да.
Это именно тот вопрос, правильно я понял?
Да, вы правильно поняли.
Ну, не знаю. Мне как-то и не только мое мнение, наверное, и тренер тоже со мной так согласится, он тоже так всегда говорит. Ну, мы же все знаем, что китайцев много на нашей планете. И, наверное, это связано как-то с этим, и больше конкуренции, и больше отбор идет. Чисто получается в процентном соотношении только, ну, вот этот может быть объяснение, какое еще может быть объяснение. Ну и, в принципе, правильный подход, правильные тренировки. Я думаю, у каждого своя специфика тренировок, и каждый может... больше всего из-за численности, мне кажется.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу. После нее мы поговорим и о подготовке, и о Крыме, и о том выборе, который возник перед крымскими спортсменами в 2014 году. Напомню, что наш гость сегодня Ленур Тимиров, боец греко-римского стиля, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Вот как раз 4 августа вернулся из Токио Ленур. Напомню, что вы можете к нам в эфир присоединиться 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Елена Римовская перед микрофоном. Наш гость по скайпу сегодня крымский украинский спортсмен Ленур Тимиров, участник украинской сборной на Олимпиаде в Токио. И мне подсказывают, что есть у нас звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Добрый вечер. Елена Римовская. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, хочу от души поздравить с этим делом, потому что это очень важно и для Украины, и для уважаемого человека, да и для всех здравых людей. И у меня такой вопрос к уважаемому гостю. Вот скажите, пожалуйста, что вы ощущали после 2014 года, когда наши негодяи оккупировали Крым, и на что вы надеетесь вообще по поводу Крыма и по поводу всего, что сегодня происходит и в Крыму, и на Донбассе, это разделять много раз говорил, не надо, это все одно целое. Вот, поэтому что вы чувствуете? А вам, Кремляре, Донбассляре, удачи, ну и закатывайте, как всегда, приложением. А вам, как всегда, опять за удачу.
Спасибо за ваш вопрос. Наш постоянный слушатель из Москвы был. Напомню, что 8 800 10 06 926 номер телефона прямого эфира. Ленур, пожалуйста, вам слово.
Ну да, спасибо, я слышал вопрос. Что касается 2014 года, у меня был такой момент, что передо мной стоял просто выбор, что делать дальше вообще. И была какая-то неразбериха вообще в карьерном росте и вообще что, чем дальше заниматься, потому что, ну, всем известная нам ситуация произошла. И доходило вплоть до того, что, ну, завязывать со спортом и заниматься каким-то другим видом деятельности, потому что эти обстоятельства, они прямо коснулись вообще спортсменов. И это никому не секрет, что мы очень сильно на тот момент застряли, можно сказать, как-то под колпаком не выездов на международный... Особенно те спортсмены, которые занимались международной карьерой спортивной, то есть не находились внутри, там, в Крыму, на областных соревнованиях или еще что-то, потому что для каждого профессионального спортсмена нужно поддерживать свой уровень, выезжая на международные арены, на международные старты. И просто стоял выбор, опять-таки, меня прямо задавали вопрос и говорили, что нужно переезжать, опять-таки, в Киев куда-то или еще что-то, хотя я крымчанин, для того, чтобы продолжать карьеру, ну, здесь, в Украине. Ну, у меня был выбор небольшой, то есть и оставлять дом полностью всех родных, все оставлять, бросать и уезжать. Тем более я крымский татарин, у нас есть такие моменты, обычаи даже, можно сказать, когда младший в семье, он все равно должен оставаться с родителями, как ни крути, и есть семья, нужно подумать хотя бы это время. А нужно на то время времени думать вообще не было. И приходилось оставаться в Крыму, и заниматься просто, не бросая тренировки, не бросая свой уровень по подготовки, как говорится. И за 2-3 года не было возможности выехать на международные арены и где-то конкурировать с ребятами и поддерживать свой, и даже повышать свой уровень мастерства, можно сказать. И это касается, что именно касается лично меня. То есть я не могу сказать про других спортсменов или еще как-то, но хотя я прекрасно понимаю, что это общая ситуация для всех сложилась на то время. И просто-напросто после того, как передо мной стал такой выбор бросать карьеру, завязывать вообще со спортом и заниматься, не знаю, чем магазины, там, стройки, другой какой-то работой, деятельностью. Или просто-напросто продолжить карьеру и приехать в Украину здесь бороться. И я приехал дальше, решил попробовать дальше себя вот здесь, в Украине, выступать за Украину дальше, как и раньше я это делал с детства. И получил сразу же право выступления на чемпионате мира в 2018 году в Будапеште, где я стал бронзовым призером мира. Такая какая-то картинка была.
Ленур, но до этого, исходя из той биографии, которая есть в открытом доступе, вот этот промежуток времени с 14 по 18 год, или же по 17, наверное, будет более корректно сказать, вы принимали участие в чемпионатах России, да, и вас даже в 17 году приглашали в сборную России. То есть этот выбор, он был обусловлен как раз тем фактом, что вы не захотели уезжать из Крыма. Можете объяснить, как для вас этот процесс выглядел изнутри, да? Почему вы приняли такое решение принимать участие в этих чемпионатах?
Я же повторюсь еще раз. Мы принимали участие на турнирах, на тренировочных процессах и участие в областных чемпионатах для того, чтобы поддерживать уровень и вообще не забросить это дело свое любимое. И выступать там, да, мы выступали пару раз на чемпионатах России, выступали, и даже меня приглашали в сборную, я участвовал даже на сборах с ребятами, да, тренировался. Но я прекрасно понимал и чувствовал, что это 2-3 года, и все, и карьера моя все уже остановится, потому что я даже не смог принять участие на международном турнире, который проходил Краснодаре, да, это внутри страны был международный турнир тогда, и я не смог просто-напросто внутри страны даже участвовать на этом турнире из-за формальных документальных там нюансов.
То есть потому что вы крымский спортсмен?
Да, потому что я крымский спортсмен, естественно. Я представлял Украину еще с детства, и у меня, украинские все документы, все эти, я не могу... Просто формально не мог участвовать на международном турнире, потому что, просто не имел права там участвовать.
Ну, а вот эти 3 года после 2014 года у вас не было возможности выступать в чемпионатах каких-то, например, европейских, да? Или тут уже вопрос к Украине?
Нет, я не имел права выступать. У меня не было возможности выступать
как крымский спортсмен.
Да. Помимо этого, еще там это помимо даже говорится помимо конкуренции, помимо того, что да, естественно, я там еще и не стал первым номером, чтобы выступать за другое государство. И второй вопрос, даже участвовать просто как-то там третьим номером и на международных. Ну, я знаю, ребят просто их разбаривают, возят на международные соревнования. А я, получается, просто-напросто участвовал в процессе тренировочном. И я прекрасно понимал, что 2-3 года, и я, если нигде не буду участвовать, я просто-напросто завяжусь этим видом спорта. И вот основная причина. И тем более... Когда мне самому хотелось выступать дальше за Украину, просто у меня не было на то время возможности. Еще в 2014 году у меня были мысли приехать здесь и дальше продолжать свою карьеру, потому что я здесь с 12 лет, можно сказать, в сборной и постоянно находился. Но у меня тогда был такой ответ: если ты не приезжаешь, мы тебя вычеркиваем со сборной. На что я и просто-напросто ответил: раз так надо, значит так надо.
Я поняла. Еще один вопрос вот в продолжении этой темы, раз уже был звонок слушателя, он немного перекроил мне мой сценарный план. Смотрите, вот в этой Олимпиаде принимают участие еще как минимум два спортсмена из Крыма. Это байдарочница Анастасия Долгова и боксер Глеб Бакши. Оба спортсмена на этой Олимпиаде, в отличие от вас, представляют Россию. Да? Я не знаю историю соревнований Анастасии, но знаю, что, например, Глеб Бакши до 2014 года на соревнованиях представлял Украину. Вот вам, как спортсмену из Крыма, понятна ли их мотивация, особенно на фоне вот всех тех ограничений, которые применяются к сборной России, в частности, на этой Олимпиаде, да, почему выбор был сделан в пользу России?
Ну, на сегодняшний день, я же говорю, там есть, во-первых, не забывайте, что сколько прошло лет уже, 50, сейчас, 77.
Восьмой год уже.
Правильно? На сегодняшний день находят лазейки, и там нужно много нюансов, чтобы, во-первых, это как идет международный, я так понял, трансфер спортсменов, чтобы участвовать в другое государство и вообще принимать другое гражданство полностью и выступать вообще даже не за областя регионов там Крыма, а за другие областя. Я это прекрасно понимаю. И ребята просто-напросто, это каждого выбор спортсмена лично. И они выступают за другие областя, просто-напросто находят способы и выступают. И плюс ко всему, уточнить можно, я точно не знаю, просто я знаю, я слышал про этих спортсменов, но какого возраста? Они помоложе меня, наверное, да, будут? Или сколько лет?
Вы знаете, мне кажется, что Глеб Бакши, наверное, моложе вас, я сейчас проверю, а по поводу Анастасии не скажу.
Они были спортсменами украинскими, правильно, я так понимаю?
Вот по поводу Анастасии я не знаю, но знаю, что Бакши, да, ему 25 лет, но насколько я понимаю, что он до 2014 года еще успел повыступать за Украину.
Ну, я выступал за Украину с 12 лет, это с 2002 года, уже в Международной Федерации, нет, не 12, с 14-15 лет, ошибаюсь, уже в Международной Федерации, где UOA, где у меня официально было заведено как украинский спортсмен и документы, во-первых, все. Это тоже очень важный фактор.
Ну, и я так поняла из ваших слов,
ребята,
что это тоже личный...
Оттуда, они уже как бы представляют оттуда, от Крыма. Я же говорю, объясняю, это никому не секрет. Они представляют внутри Крымскую область, называют, пишут где Крым, но они представляют другие области: Краснодар, Ростов. Это уже идет конкретно, как бы сказать, трансфер спортсмена уже на законном уровне.
Вижу вопрос у нас под YouTube-трансляцией. Добрый вечер, спросите Ленура, общался ли он с кем-то из земляков на Олимпиаде, с Глебом Бакши, например, боксером. Я так понимаю, что не общались, да? Вы с ним не знакомы?
Нет, я сильно не знаком с ним.
Я поняла. Я могу только такое тоже сделать небольшое примечание, отступление, что одна из главных интриг этой Олимпиады для болельщиков украинской сборной, как минимум, это встретятся ли в финале украинский боксер Александр Хижняк и боксер из Крыма, о котором мы упомянули, Глеб Бакши, который представляет Россию. Но эта интрига пока сохраняется. Я же напомню, что с нами по скайпу сегодня наш гость Ленур Тимиров, боец греко-римского стиля, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2020 года. И напомню, что у вас есть возможность задавать свои вопросы, оставлять комментарии. Вижу, что есть поздравления вам тоже от некоторых наших слушателей передаю. Что касается вообще вашей истории, это тоже такой важный момент. Если посмотреть на вашу биографию, то известно, что вы из Судака, но вы родились в Узбекистане в 90-м году, поэтому я могу предположить, что у вашей семьи, да, есть своя история какая-то, связанная с депортацией крымско-татарского народа. Можете ли рассказать, когда вы вернулись со своей семьей в Крым?
Ну да, во время депортации крымско-татарского народа наши народы были высланы в Среднюю Азию, не только в Среднюю Азию, на Дальний Урал. У меня, например, вот даже мать, она Катакурган, Крымская область. А отец родился на Урале, можно сказать. Потом вместе со своей матерью, ну, с моей бабушкой, он перебрался в город Алмалык, где я и родился там. В 92-м году, когда мне было 2 года, мы переехали в Крым, обратно вернулись в Крым. Мне было 2 годика на то время.
Расскажите, почему греко-римская борьба? Почему ваш выбор? В 6 лет вы начали заниматься. Мне кажется, в 6 лет осознанно сделать сложно такой выбор.
Ну, сыграли 2 фактора, можно сказать. У меня старший брат, мой родной Арсен Тимиров, он меня на 11 лет старше. Он в Средней Азии занимался еще борьбой, только вольной, вольного стиля. И с моим двоюродным братом, который до сих пор еще проживает на территории Алмалыка, там Руслан Алиев, привет ему большой. Вот они вдвоем, ну, ходили к тренеру заниматься, где-то примерно на протяжении 4-5 лет занимались, в то время брат мой старший и вот и двоюродный брат. У тренера сервера, который проживает сейчас в Алуште, он преподавал вольную борьбу там в Алмалыке, и вот мои 2 брата к нему ходили. И, приехав в Крым, естественно, я подрос, брат мой Арсен в то время продолжал свои тренировки и пошел в секцию борьбы, только уже классическую, у нас там в селе Солнечная долина, это Сударская область. На то время вот второй фактор сыграл, к нам попали очень хорошие тренера, 3 брата Салиевых. Профессиональные тренера, это мастера своего дела, они с Ташкента. И еще там старший тренер Исмет Салиев, он начинал свою карьеру тренерскую. Там же и тренировался сам у Рифата Аблаева Ганиевича. Это, кстати, школа, тоже одна школа является и Рустема Ага Казакова, нашего олимпийского чемпиона. И там же тренировался мой старший тренер, первый Исмет Салиев. У него 2 братьев, Сиран Салиев и Зец Салиев. Это 3 брата, которые отдаются своему делу полностью. И само с тех времен еще, когда даже мой старший брат пошел, открывали секции и занимались тренерской деятельностью. И до сих пор на сегодняшний день продолжают тренировать ребят и развивать пацанов и поднимать нас. И я очень благодарен, что я попал в эту школу. И меня туда привел вот мой старший брат после себя уже, когда ушел в армию, оставил меня 6 лет.
То есть я так понимаю, что в целом греко-римская борьба, можно сказать, популярна в Крыму?
Да, конечно. У нас в Крыму очень популярна особенно даже греко-римская борьба, я сказал. И есть школы, есть тренера, которые тренируют на хороших уровнях. И я знаю историю, что многие из них вот как раз-таки с этой школы, Абаевской школы, моего тренера. Там и Рустем Га Казаков, и Бахтяр Симферополь, и тренер тоже тренирует. И все ребята, все взрослые тренера, все мужики, которые, они просто, можно сказать, с одной школы все. И эта школа развивается, очень хорошее продолжение свое берет в Крыму, получается. И помимо них еще есть очень много профессиональных тренеров по греко-римской борьбе и тренируют. Но у нас очень сильная школа на крымском уровне, у нас в Судаке находится.
Есть ли, достаточно ли у вас возможностей, потому что я так понимаю, что вы тренируетесь и готовитесь к международным соревнованиям тоже главным образом в Крыму. Достаточно ли у вас там условий, инфраструктуры и, ну, скажем так, достаточно ли этого у вас на материковой части Украины? То есть, когда вы выезжаете, например, да, из Крыма, все ли есть для того, чтобы подготовить успешного борца греко-римского стиля?
Вы имеете в виду там, в Крыму, если все.
И в Крыму, в Крыму, я так понимаю, что в целом уровень высокий, да, но есть ли условия?
Да, условия и хорошие. У нас есть тренировочные, для тренировочного процесса все, что нужно для профессионального занятия этим видом спорта у нас в Крыму, там, где я живу, в Судаке, в Судакском регионе, это есть. И это все, я же говорю.
Ленур, вы с нами? Зависла связь, мне кажется, немножко. Сейчас мы все проверим. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи Ленур Тимиров, борец греко-римского стиля в категории до 60 килограмм, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе 2020 года. Ленур Тимиров уже вернулся из Токио. Он соревновался за бронзовую медаль, но проиграл 2 августа этот поединок борцу из Китая. Тем не менее, все мы понимаем, что те спортсмены, которые попадают в олимпийские сборные, это лучшие спортсмены в своем виде спорта, поэтому, безусловно, интересно и впечатление от увиденного в Токио, да, и вообще в сам процесс подготовки, как можно, да, добиться такого результата, чтобы в конце концов тебя как спортсмена отобрали в олимпийскую сборную. Понятно, что для многих спортсменов это, ну, в какой-то степени, возможно, даже и предел мечтаний поучаствовать в Олимпиаде и, ну, выиграть медаль, так уже, понятное дело, это вообще потолок, наверное, скажу так грубо. И можно упомянуть, что 4 августа – это день, когда у Украины несколько медалей в греко-римской борьбе, 2 медали – золото и серебро, в частности, первое золото украинской сборной на этой Олимпиаде. Жан Беленюк, украинский спортсмен и депутат Верховной Рады Украины, завоевал это золото. Ну и в целом несколько медалей у Украины сегодня, такой очень плодотворный день. Сделаем, наверное, небольшую паузу и продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. Мы пытаемся восстановить сейчас скайп с Ленуром Тимировым, борцом греко-римского стиля, членом украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Давайте, пока мы это пытаемся сделать, я немножко вам расскажу вот об Олимпиаде. Не так много осталось, да, еще дней этой Олимпиады. Можно напомнить, что она стартовала 23 июля, продлится до 8 августа, то есть до конца недели. Эти игры должны были состояться еще в 2020 году, но перенесли из-за коронавируса. В этом году игры все равно проходят в условиях карантинных ограничений. Об этом немножко нам Ленур Тимиров рассказал. А Украину на Олимпиаде представляет 158 спортсменов в 25 видах спорта. Сейчас в общем зачете Украина на 37-м месте, если ничего не изменилось за последние пару часов. 11 медалей Украины, в частности, 4 августа украинская сборная завоевала первую золотую медаль. Будем надеяться, что не последнюю. Россия, в общем, в зачете на 6-м месте. У сборной этой страны 53 медали. При этом в отношении российской сборной действует целый ряд ограничений на этой Олимпиаде в связи с тем, что российские спортсмены нарушали антидопинговые правила. До 2022 года, если я не ошибаюсь, будут действовать эти ограничения. В частности, на Олимпиаде не звучит российский гимн, нельзя поднимать российский флаг. Российская сборная шла без флага на открытии Олимпийских игр. Ну и страна сама фигурирует в общем медальном зачете, простите, как ОКР, то есть сборная Олимпийского комитета России. На Олимпиаде в Токио выступают и спортсмены из Крыма. Да, мы упомянули о Ленуре Тимирове, который был гостем нашего эфира сегодня, борец греко-римского стиля, который выступал за Украину. В этой Олимпиаде также мы упоминали о том, что байдарочница из Севастополя Анастасия Долгова и боксер из Симферополя Глеб Бакши выступают в составе вот упомянутой сборной Олимпийского комитета России. Я так понимаю, не получается у нас пока восстановить связь с Ленуром Тимировым. Возможно, будем двигаться дальше и пригласим в наш эфир нашего следующего гостя, поговорим вообще об итогах этой Олимпиады, в частности. Вижу много комментариев, много дискуссий, и И есть вот, да, те, кто вот спорят, много или мало у Украины медалей, сколько их должно было быть. Ну, мне кажется, гипотетически, конечно, очень просто на эту тему рассуждать. Ленур Тимиров, борец греко-римского стиля, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио, с нами на связи по телефону. Ленур, не так много времени у нас осталось, но хотела успеть задать вам еще вопрос касательно ваших планов. Я слышала, по возвращению в Украину из Токио вы сказали, что у вас есть планы привлекать больше молодежи в греко-римскую борьбу. Как планируете эти планы воплощать в жизнь?
Ну, естественно, хочется вообще не только после окончания карьеры, но и сейчас даже передавать ребятам свой опыт и потихонечку тренировать и развивать греко-римскую борьбу. Ну, сейчас много есть вариантов привлечения ребят в спортивную деятельность, в спортивную сферу. Такие спортсмены, ну, высокого уровня, профессионального ребят, она и друзья мои тоже, многие из нас, делают различные там мероприятия в плане там открытых тренировок, каких-то показательных выступлений для привлечения вообще спортсменов. И открывают разные, ну, тренировочные, там, спортивные майданчики, комплексы там разные, продолжают тренировать ребят, набирать группы, набирать секции. И вообще заниматься этим спортивной деятельностью, потому что если ты прошел этот вид спорта, да, ну, в частности, вот про борьбу я говорю, ну, наверное, многие борцы даже со мной согласятся, ну, отсюда никто не уходит никогда. Заканчивают ли они карьеру или не заканчивают, неважно, ну, с борьбы вообще никто не уходит никуда, все равно все остаются в борьбе. И у меня тоже вот есть просто вот кое-какие там предположения дальше. Пока конкретных я сказать не могу, таких направлений, что дальше делать, но есть мысли, есть желание, и также хочется и дальше еще и продолжать, и пробовать себя на ковре самому, как говорится. Это все реально, это все делается так, это все так и делается так. Никто резко никогда не заканчивает, я знаю. Вообще никто не завязывает.
Что касается ваших планов, я вот, наверное, последний вопрос задам, чтобы вас уже не задерживать. Как вы еще в одной Олимпиаде участие принимать планируете?
Да, конечно, мне хочется еще раз выступить на Олимпиаде, но для этого нужно сперва завоевать лицензию и завоевать это право для участия, чтобы попробовать еще раз. Это же не легкий путь, это не секрет, нужно сперва отобраться и завоевать лицензию. Для этого нужно поддерживать хорошую форму и дальше продолжать тренироваться. И я намерен, я думаю, еще попробовать дальше, наверное, потому что попав туда, хочется еще раз, особенно если возвращаешься, без медали, там, ну, сейчас пятым стал, и как наркотик, знаете, хочется еще раз попробовать. Ну, есть определенные моменты, где нужно скорректировать, и не только в тренировочном плане, в подготовительном, но и вообще вот эта сама обстановка, я же как ни крути еще, ну, ничего, да, вообще являюсь крымчанином, и у меня дом там, да, мне постоянно приходится туда-сюда мотаться, постоянно приходится для подготовки. И я большую часть своей карьеры, своей тренировочного периода провожу здесь, в Украине, потому что у нас в основном идут тренировочные сборы. На профессиональном уровне, чтобы держаться, нужно постоянно бывать на сборах, постоянно ездить, тренироваться, а такие моменты, когда часто тренировки, не всегда ездишь домой, и часто не видишь свою семью, и вообще, ну, сложновато туда-сюда ездить. И хочется, например, уже перебазироваться сюда, чтобы было попроще готовиться, ну, там, например, в городе Киеве, да, вот я нахожусь часто, в основном сюда приезжаем, и чтобы можно было спокойно готовиться. Но для этого что нужно? Ну, семейному человеку для этого нужен кровь, нужен крыша над головой. Будем что-то думать, смотрим, что-то может кто-то поможет в этом плане.
Поняла. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это был Ленур Тимиров, борец греко-римского стиля, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Как раз 4 августа Ленур вернулся из Токио в Украину. Напомню, что он соревновался за бронзу 2 августа, ну, проиграл китайскому спортсмену. Тем не менее, опять-таки, мы понимаем, какого уровня спортсмены едут на Олимпиаду. Поэтому еще раз спасибо Ленуру Тимирову и успехов ему. А к нам присоединяется в эфир журналист спортивного издания «Трибуна.UA» Олег Щербаков. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Смотрите, вот один из вопросов таких, которые мы обсуждали, в частности, с Ленуром Тимировым, да, это тот выбор, который возник перед крымскими спортсменами в 2014 году и после 2014 года. За кого выступать? За Украину или за Россию? Ленур объяснил нам, как складывалась его история, да, почему он на протяжении первых нескольких лет принимал участие в российских чемпионатах, то, как для него сейчас выглядят эти соревнования. Вот как вы для себя объясняете, почему некоторые крымские спортсмены делают выбор в пользу России? Вот вспоминали мы о том же, да, о том же Глебе, простите, Бакши, который будет принимать участие уже в Олимпиаде от России. Как это для вас выглядит?
Я думаю, что для каждого спортсмена это комплексное решение. Здесь никакого, скажем так, это все очень непросто и связано, конечно же, и с политическими взглядами того или иного спортсмена, с политическими взглядами их тренеров, с политическими взглядами людей, которые их окружают. Но это только одна часть медали, одна сторона медали. Другая сторона медали – это непосредственно, что происходит в конкретном виде спорта, конкретно в России, конкретно в Украине. Вот есть, например, история Глеба Бакши. Великолепный боксер из Симферополя. Он, кажется, занимался в том же зале, в котором Усик когда-то занимался. Великолепный боксер. Но мы отлично знаем, кто его главный соперник в боксе сейчас. Украинец в этой весовой категории. Украинец Александр Хижняк. И история бокса на Олимпиаде в том, что попасть в весовой категории на Олимпиаду может только один человек от одной страны. Соответственно, каким бы ты прекрасным боксером, топом ни был, Бакши уперся бы в Хижняка и никогда в жизни бы не поехал бы, я думаю, ну, все-таки считаю Хижняка посильнее, чем Бакши, но он бы просто не смог поехать и пробиться из первого места, ну, как мне кажется. Но это, в данном случае это играло мелкую роль, но это тоже должно быть, мы тоже должны понимать, что спортсмен понимает, что если он сейчас будет, ему просто не будет настолько классных условий для подготовки, как, например, того же Хижняка в Украине, если он выберет Украину, тот же Бакши. Куда ему перевозить своего тренера? В зал, в котором он привык в Симферополе боксировать, ну, то есть невозможно будет тренироваться там, выступать за Украину. Поэтому решение Бакши комплексное. Я думаю, политическое, с одной стороны. С другой стороны, соревновательное, когда человек видит, что в Украине у него просто меньше перспектив развиваться как элитному боксеру-любителю. Поэтому ну, вот так вот. Ну, надеемся, что они встретятся, Хижняк и Бакши, в финале. Еще раз разберутся, кто из них круче.
То есть вы надеетесь все-таки, что вот эта интрига разрешится в пользу все-таки, да, поединка Бакши и Хижняка?
Конечно, конечно. Все ждут. Я уверен, что в боксерском турнире вот это противостояние, оно, особенно для Украины, для России, оно наиболее интригующее. И в полуфиналах завтра Хижняк будет драться, в другом полуфинале будет Бакши. И все у них так прекрасно сложилось, что если никто ничего не подкачает, то они выйдут в финал и там через пару дней будут уже разбираться за золото. На самом деле Хижняк выигрывал несколько раз у Глеба. Вот один раз как раз на предолимпийском лицензионном турнире. И до этого, мне кажется, на европейских играх, которые проходили в Минске, кажется, в прошлом или в позапрошлом году. То есть там все очень интересно и очень интригующе. Это все всегда были такие стычки. Ну, это было интересно. То есть это не какой-то вынос в одни ворота, а классный бокс двух суперспортсменов, которого бы мы точно не смогли увидеть, если бы они выступали за одну страну. Тогда бы мы на Олимпиаде их не увидели.
К сожалению, мало времени у нас остается. Хочу успеть задать вам этот вопрос. Я вижу, что даже у нас под трансляцией есть люди, которые возмущаются, что Украина, если и выигрывает на этой Олимпиаде, то выигрывает преимущественно бронзу. Чего не хватает для золота? Да, ваш ответ.
Ну, на самом деле, главная причина в том, что чуть-чуть меньше в Украине сейчас настолько крутых спортсменов, нежели было раньше. Вот и все. Это причин этому много. Состояние страны, состояние того, как развивается спорт, сколько денег в него вкладывается, война. Все это по чуть-чуть играет свою роль. Поэтому просто спортсмена физически меньше. А то, что бронзу, ну, Ну, значит, это заслуживаем. Кто-то заслуживает бронзу, кто-то золото. И еще подождите, еще если учитывать, если сравнивать с 2016 годом, то мы уже, Украина уже фактически повторила результат по количеству медалей 2016 года. Ну, формально уже 11 и 11 медалей, но только тогда было 2 золота, сейчас пока 1 золото. Но, опять же, тот же Хижняк уже гарантировал себе медаль, просто пока мы не знаем какую. Плюс у нас еще в запасе Ярослава Могучих, наша суперзвезда в прыжках в высоту, и которая завтра ночью начинает будет выступать в квалификации. У нас еще в запасе Ярослав Могучих, Хижняк, так что у нас еще есть на что надеяться. И теоретически, вот если говорить исключительно по цифрам, то не думаю, что мы должны выступить хуже, чем в 2016 году. И это уже, в принципе, хорошо.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, главный редактор издания «Трибуна.UA». Я напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы сегодня говорили об Олимпиаде в Токио. К нам присоединился в эфир Ленур Тимиров, борец греко-римского стиля, член украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Кроме того, с Олегом Щербаковым мы обсудили вот тот выбор, который возник перед крымскими спортсменами в 2014 году. Что является решающим, да, вот в пользу Украина или Россия делает выбор. Крымский спортсмен. Напомню, что Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Будем следить за развитием ситуации. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.